Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. Историк, историк культуры и идеологии, литературовед. Автор книг «Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII, первой трети XIX века. Где сидит фазан? Очерки последних лет. Появление героя из истории русской эмоциональной культуры. И жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения». Андрей Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Ну, я оттолкнусь сразу от вашей последней книги о 20-м году, как я понимаю, вышла «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения», и вспомнить ту цитату, которая уже многим пришла в голову в эти дни. Это из его статьи «Опомнитесь», написанной в дни мобилизации на русско-японскую войну в 1904 году. «Одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно одетые, но с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело – убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали». Я думаю, что за прошедшие 116 лет, 118 уже, 1904 года, практически ничего не поменялось. Русские люди точно так же идут в рекруты, или как они тогда назывались, новобранцы, с напущенным молодечеством, как у Толстого, да, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством. И вот я хочу спросить, что это действительно какое-то такое имманентное крепостное состояние человека, невозможность противопоставить свою личность государству в том, что происходило тогда, во времена Толстого, и происходит сейчас.
Толстовская позиция носила совершенно тотальный характер. Она относилась в равной степени к русским, к японцам, ко всем другим воинам, которые были в истории и России, и других государств. Он говорил о солдатской и военной службе вообще. И если принимать эту позицию или не принимать, то ее стоит воспринимать ангрос как такую радикальную и предельно пацифистскую. И, конечно, вообще противостоять государству человеку в частых случаях почти невозможно. Противостоять находятся всегда героические, мужественные люди, но это способные. Иногда их становится много относительно, но это всегда большинство, как правило, ничтожное большинство. Вот. Только когда государство начинает валиться, тогда очень многие готовы его противостоять. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела крепостного государства, да, конечно. Но здесь надо иметь тоже в виду, это стало почти такой универсальной отмычкой для русской истории. Но крепостными, собственно говоря, количество крепостных среди крестьянского населения России никогда не превышало 55%. Как правило, было меньше половины, где колебалось между 40 и 50. То есть значительная часть русских крестьян, половина, как говоря, никогда не было крепостных. И это тоже надо иметь в виду, чтобы описывать вообще историческую динамику населения.
Но вопрос в том, что в крепостной, ну, метафорически в крепостной зависимости находились в разной степени все сословия России. Были ли свободны дворяне в своем мироощущении по отношению к царю? Были ли свободны горожане? Было ли свободно купечество? Не сделали вся социальная структура российское вот это крепостное состояние? И это то, вот к чему я подвожу, что это снова воспроизвелось в 21 веке.
Знаете, нет. Я бы решительно не ответил на это. Так, ответ будет твердо отрицательно. Эпоха тотального крепостничества, полного закрепощения всего населения в русской истории была. И она продолжалась недолго. Она началась от государя-императора Петра Алексеевича. Вот, и, так сказать, с эпохи навязанной насильственной вестернизации. И для дворянства закончилось в 1762 году принятием манифеста о воинстве дворянства, для других сословий по-разному, Но да, конечно, российская страна, Россия всегда была такой, ну, я бы сказал, абсолютистским, тираническим государством неевропейского типа, каких, собственно говоря, очень много. На карте земного шара Россия совершенно не одна страна с такого рода.
Среди частично европейских стран Россия, наверное, все-таки уникальна в этом смысле. Но сравнивая там с той же Польшей, соседней, скорее Турция здесь будет ближайшим.
Да, я согласен. Польша все-таки не частично европейская. Польша совершенно европейская. А с рядом своеобразных таких элементов в своем наследии, но у Германии их еще больше, но и, собственно говоря, его, как сказать, европейской Германии вряд ли ставится под основу подставления, хотя, так сказать, ее зондервек в высшей степени специфичен с другими европейскими странами. Немецкая Россия тоже. Но да, сравнение с Турцией, мне кажется, уместным и работающим, может быть, с Персией в какой-то степени, с другими небольшими неевропейскими периферийными империями второй половины второго тысячелетия.
Хорошо. Если не по горизонтали географической, а по исторической вертикали, воскресил ли Путин некие исторические модели Русской империи, русского абсолютизма, самодержавия? Вот то, что произошло, пытаясь понять то, что произошло в России с Россией в 21 веке. Работают ли здесь исторические аналогии?
На мой взгляд, нет. Речь идет о действительно самой сильной, хотя тоже в значительной степени сомнительной исторической аналогии, ну, то есть слабая, но более, по-моему, мотивированная, это советское государство 30-х годов, попыткой сначала воссоздать такой, ну, вырожденный тоталитаризм позднесоветской эпохи и плавный регресс от него к высокому тоталитаризму вампирического сталинского типа, который мы видим, пытаются, так сказать, ну, в той или иной степени воссоздать, ну, хотя, я бы сказал, с ограниченным успехом. Но, да, значит, что касается Российской империи, ну, она была устроена совершенно по-другому. И мне кажется, что нынешняя, и мне доводилось уже об этом говорить, что нынешние военные действия, они отмечены глубокой асимметрией их, так сказать, воплощения с двух сторон, потому что, с одной стороны, мы имеем дело действительно с классической, разворачивающейся практически по всем учебникам, антиколониальной и антиимперской войной, национально-освободительной движением. Вот. А с другой стороны, мы имеем дело не столько с попыткой ретро-восстановления империи, сколько с попыткой переформулировать суть нации и определить, ну, Украину в качестве части русского национального тела. Во время Чеченской войны, про чеченцев можно было говорить в официальном языке, а не сепаратистов, отложиться от империи, отойти от нее. Я не думаю, что относительно Украины идет такого рода дискуссии. Они обвиняются в предательстве. Они предали свою русскую природу, отрицается право их национальной идентичности как таковая. И война с ними идет не потому, что они пытаются оторваться от империи, как хотели делать это, ну, целый ряд других колониальных народов, а потому что они не желают быть русскими, не признают свою русскую идентичность и настаивают на другой идентичности, которую за ними определенная часть, политическое руководство России не желает признать.
То есть вы видите здесь не столько трагедию имперского распада, сколько трагедию национального, так сказать, русского национального самоопределения?
Я бы сказал, трагедия невероятный масштаб, какой-то апокалиптический масштаб переживаемой трагедии связан с тем, что они накладываются одно на другое.
То есть это в духе вот этой путинской концепции единого народа, русских и украинцев,
да,
что?
Да, конечно. Вот, и белорусы туда же, конечно, разумеется. Вот, но да, это в духе концепции единого народа, и только восстановленный народ в рамках этой концепции может быть центром империи.
исторически это имеет какие-то основания концепции единого народа?
Ну, нет, конечно.
В России было в истории Российской империи такое ощущение, что с малороссами Россия себя чувствовала, великоросс чувствовал единым народом?
Вы знаете, это было очень по-разному на протяжении истории. Собственно говоря, эта коллизия, она уже поздняя. Есть замечательная книжка современного выдающегося украинского историка Сергея Плохи о том, как эта концепция единого народа возникала и когда. И с его точки зрения, невероятно убедительно доказанной, она в основном была первоначально инициирована малороссийским духовенством. Поскольку оно было тоже православным, и в эпоху, когда нужно было требовать грамотное духовенство в России, они как более образованные, воспитанные на борьбе с католической Польшей, они получали огромный приоритет в епископских местах, продвижения и так далее. Что вызывало сопротивление гигантского российского духовенства, это многократно, они не хотели маломаться на свои места. Вот. И украинское духовенство для обоснования собственных карьерных амбиций стало выдвигать теорию единого народа. Это позднее изобретение, очень. И вообще говоря, эти этические категории, они очень поздние. Никакого отношения к временам Киевской Руси весь этот категориальный аппарат не имеет. Это 17-18 век. И тогда действительно были разные точки зрения по обе стороны этнического водораздела и в Великороссии. Кто-то считал, что это один народ, кто-то считал, что это ветви единого народа, кто-то считал, что это разные народы. Были люди, которые считали поляков ветвями, на этом много я об этом писал, цитаты одни те, того же самого народа. И такой же водораздел был по другую сторону. Часть малороссов считала себя частью единого восточнославянского племени. Гоголь прекрасный пример этому. Он, конечно, был украинцем. И его, так сказать, позиция оформляется в эту сторону. Он начинает с украинской прозы, типа Тараса Бульбы. Первые редакции Тараса Бульбы. И «Вечеров на хуторе» окончает пан-имперской идеей во второй редакции Тараса Бульбы. Это заметно. В то же время, буквально как и Гоголь, начинает писать Шевченко. И его взгляд, конечно, на Украину как глубоко другую, принципиально отличную страну, отличную идентичность, отличную нацию и так далее. Так что здесь проблема в том, что мне кажется, как историк культуры, как историк, я могу сказать, что значение истории для этого всего, на мой взгляд, вообще сильно преувеличено. Да, это все не имеет особенного значения при оценке сегодняшних дел. Это очень интересный вопрос, откуда все пошло, как развивалось, что было. Но меня, честно сказать, обсессия государственных деятелей многих на исторической проблематике пугает сама по себе. Мне доводилось уже говорить, что то, что, скажем, говорит тот же Путин, страшно не то, что он плохо знает историю, это ладно, не нужно этого знать. А то, что он считает, что проблемы сегодняшнего дня можно решать на основании событий там, тысячелетней, столетней, какой-то жизни.
Это ретро-политика, этот ретро-взгляд, и мы сейчас увидели, как война фактически рождается под историческими знаменами, как и исторические дискурсы не только ведут к дипломатическим конфликтам, а к миллионам беженцев и десяткам тысяч человеческих смертей. Но вот заканчивая эту тему... Россия, вы придерживаетесь, скажем, я всегда вспоминаю Бжезинского, что Россия перестанет быть империей, только лишившись Украины. Это так? Это Украина, это как бы вот та самая смерть Кощея, смерть империи, потеряв... Вот почему Россия сейчас так зубами держится за Украину? Действительно, потеря Украины опрокинет российский имперский миф?
Вы знаете, мне трудно сказать. Все-таки для этого требуется большее понимание геополитики, на которое я с моей сферой экспертизы имею основания претендовать. Это вероятно. Обсессия на Украине была. Мне доводилось еще за 20 лет до 2014 года и до крымских событий написать статью о том, что центр последние 200 лет имперского сознания имперской мифологии Российской империи находился в Крыму. И поэтому это была такая невероятно невротическая точка. Да, я написал, кстати, в 1997 году, думал, был уверен, что благополучно забыли, а потом вдруг в 2014 году я начал там звонить, писать, просить про это что-то сказать и так далее. Вот. Да, действительно, Украина в имперской, и не только в имперской, но и в национальной идентичности играет огромную роль. Если отрезать Киев, то русская история становится на 250 больше, чем на 250 короче. Вот. Многое, так сказать, начинает по-другому. Вообще на наследие делить трудно. Символическое наследие вообще трудно делимо. Вот. И неделимо как таковое. Поэтому да, в том, что в той перспективе, в которой я могу оценить это высказывание Брежневского, в нем есть очень понятный нюанс. То есть мне, ну, кажется, убедительно. Но точнее я оценю.
Продолжим этот разговор через мгновение.
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? В эфире «Свободы» по воскресеньям в 18.05 с повторами в течение следующей недели.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня у нас в гостях профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. И в качестве эпиграфа, да, девиза для нашего разговора я беру его давнюю уже книгу под названием «Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России». Он исследовал 18-й и начало 19 века. Андрей Леонидович, ну вот возвращаясь, мне хочется на вот этой точке, на которой мы прервались, о крымском мифе, о крымской идеологии. Почему действительно Крым является таким центральным для создания мифа Российской империи?
Вы знаете, ну, Российская империя как таковая, но она была провозглашена Петром, который переназвал себя из царя в императора, провозгласил себя императором, объявил Россию империей. Вот, и она связана с насильственным закончиком, как мне уже случилось сказать. И для сознания XVIII века западничество, принадлежность к европейской цивилизации, которая казалась для сознания элиты XVIII века, которая оказалась вообще синонимом того, чтобы быть человеком, все, что за пределами европейской цивилизации, это вообще не люди, а дикари, как считали тогда, вот, то для этого естественным базовым образцом было греко-римское античество, классическое античество. С Крымом, на этом строился греческий проект Екатерины II, Константинополь, через православную церковь предъявить требования на Константинополь, и Крым был российским входом в античность. Mm-hmm. И через мифологию того, что Владимир в Херсонесе крестился, и через античные памятники и так далее, это было наше знамя европейскости, классичности и принадлежности к России, к общему наследию европейских империй. Mm-hmm. Как раз когда меня спрашивали в 14 году после событий, я говорил, что это уже странно, потому что тогда примерно Путин говорил, что наш медведь охраняет свою тайгу. Но я говорю, это тоже символ, может быть, географическим символом страны. Но я говорю, что это уже не Крым. Это уже другой ландшафт, это уже другая страна и так далее. Что, собственно говоря, та Россия, которая пыталась вернуть Крым военным путем в 14 году, там, покорить Крым, вот, она уже не пыталась быть европейской. Она себя не постулировала как европейскую страну в этот момент. И в этом был какой-то очень странный цивилизационный разлом и кризис. Но память об этом была, память об этом сохранилась через пионерские лагеря, через санатории, через которых проходило крымское население, через архитектуру крымского рая. Вот этот мир, как бы мир парадиза, мир имперского рая, который был воплощен в Крыму, он был очень значим. Он был очень культурно значим через советские кинофильмы, песни, воспоминания детства и все прочее.
Да, действительно, Крым как точка входа в Средиземноморье, да, и приобщение к этому, к большому античному миру, к большому античному мифу, и, собственно, Москва, Третий Рим, она должна как бы через Крым воплощаться, да, этот римский миф. И, да, вы правы в том, что большевики тоже через Крым заходят на имперскую идеологию. Вот эти большие санатории, статуи, так сказать, они фактически превращаются в античных героев. Эти шахтеры и старые большевики, которые принимают ванны, подобно древнеримским патрициям.
Там... И в 30-е годы в Москве строили здания с гигантскими террасами. Как бы забыв, что вообще снег. Огромные открытые террасы, так сказать, южный тип архитектуры. Потому что империя выходит туда.
Хорошо, тогда все-таки возвращаясь к этому вопросу. Потеря Крыма. Потеря Украины. Теперь, мне кажется, по итогам этой войны об этом можно говорить уже с уверенностью. И территориально, естественно, что потерян народ, и территориально все это. Что это означает в большой перспективе русской истории? Возвращение медведя в тайгу? Возврат к московскому периоду русской истории, да, что вот заканчивается имперский, петербургский период, и мы возвращаемся к московскому ордынскому наследству?
Вы знаете, ну никто никогда никуда не возвращается. Этого не бывает. Вот главное, что не бывает в истории, что никто не возвращается. Там, мы говорим о сегодняшней политике как о ретрополитике, но ее пытаются куда-то вернуть, но вообще вернуться нельзя. Мы идем из той точки, в которой мы находимся. Вот. А не, поэтому, конечно, но да, действительно, Россия, как мы ее знаем, и имперский период, и с 18 и 19 века, и в советское время – она строилась на внутреннем гигантском расколе, внутреннем, между полностью европеизированными элитами и, в общем, значительной частью неевропейской страны. И сейчас что-то с этим происходит, очень фундаментальное. Я бы, знаете, есть фраза, которую, кажется, ошибочно приписывает Нильсу Бору, который сказал якобы: «Вы никогда не предсказываете, особенно будущее». Вот. И я бы побоялся действительно предсказывать, но то, что мы присутствуем при начале, не при начале, я бы сказал, что, может быть, при завершении, начало было 80-е годы, а при завершении конца какого-то гигантского исторического эона, который завершается на наших глазах, какой-то огромного исторического периода, я бы как бы... Да, в том виде, в котором она существовала и была придумана как европейского типа, огромное имперское образование, да, Россия.
Ну да, это, видимо, окончание Петровского периода, и большая часть европейской элиты сейчас или уехали, или стоит в очередях на переход в Верхний Ларс. Я думаю, кто в лавке останется по итогам вот этого всего. То есть люди будут либо зажаты, загнаны под диван, либо будут просто выкинуты из страны. Конец. Хорошо. Тогда с точки зрения вот большой идеологии последних 300 лет, как мы можем определить путинизм? Что это за идеология? Что это за тип государственности? Если он не имперский, не национальный, или какой он? Фашистский. Вот как бы вы, как историк культуры и политики, определили бы путинизм?
Вы знаете, путинизм, на мой взгляд, при сохранении единой системы для одного лидера, прошел через три совершенно отчетливые фазы, находится в три. И первая фаза, но на рубеже веков с приходом нынешнего государя-императора к власти, она, как мне кажется, в принципе наследовала к 90-м годам, идею, что нам необходим европейского типа цивилизованный быт. Мы должны, как говорилось тогда, догнать Португалию.
Да.
Но проблема, почему мы не можем обеспечить нашему народу такого быта цивилизованного, это потому, что у нас было слабое государство, игравшее в ненужную нам демократию, и оно не смогло справиться ни с чеченским сепаратизмом, ни с региональным фондой, ни с баронами-олигархами. А сейчас мы поставим сильное, мощное полицейское государство, и оно обеспечит модернизацию и введет насильственно сверху этот быт. Значительная часть западнической и либеральной общественности готова была согласиться.
Петровская такая интенция.
Да, 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 да. И это был первое. Этот консенсус рухнул в ходе так называемой рокировки и болотных протестов 11-12 года, после чего, ну, как бы вот эту первоначально поддерживающую и отказавшуюся от поддержки этой системы, условно говоря, городскую образованную элиту, стали переименовывать в, так сказать, бандерлогов, там, потом возникло слово хамончики, пармезанщики и так далее. То есть, и возникла такая неославянофильская изоляционистская доктрина. Собственно говоря, чем была плоха первая модель? Она слабо обеспечивала идеологически, почему я тебе хочу отказаться, несменяемость власти. В ее рамках невозможно было обосновать, почему власть должна быть вечной. Если мы хотим, не первоначально сам Путин был, да. Ненадолго, что комарилья, что нельзя засиживаться и так далее. Потом от этого нам потребовалось резко отказаться. И вот возникла вот такая вот неизоляционистская форма традиционализм, скрепы и так далее. Скреп, собственно говоря, было три. Была первая и главная скрепа, была сама по себе идея несменяемой власти. Второй был культ победы.
Да.
Поскольку из православного возрождения ничего не получилось. Создали военный культ победы. Вот превращение победы в религию, кощунство, все ритуалы победы и так далее. И третий элементом, уже совершенно загадочным, первый еще раз два какие-то можно рационально объяснить, а третьим элементом совершенно загадочным была истерическая гомофобия, которой, как известно, в русской культуре вообще никогда не было.
Скажите коротко, в чем суть третьего этапа путинизма, который, видимо, сейчас наступает в 22-м году?
Поправками к Конституции, я думаю, начался. Третий этап путинизма, на мой взгляд, он связан с уже мессианской идеей, что Россия должна быть в авангарде всех, так сказать, условно говоря, авторитарных режимов, которые должны освободить человечество от либеральной заразы. И если экономически, несомненно, первую роль скрипта в этом альянсе находится Китаю, если Россия не может признавать, то зато наше святое воинство должно обеспечить наш военный вклад в эту триумф и победу и наши терпения.
Все понятно. Да. Спасибо, Андрей Леонидович, прекрасно. Мне кажется, вы сформулировали вот эту трехчленную формулу русской истории. Западничество, авторитарное западничество, славянофильство, изоляционизм и, наконец, третий этап мессианства, который разворачивается у нас на наших глазах с объявленным фактически Путиным мировой войной с западной либеральной заразой на его этой речи аннексионной 30 сентября. Андрей Зорин был у нас в гостях, профессор Оксфордского университета, историк империи, историк культуры. Это было специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».